Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. У нас передача «Исторический час». Мы продолжаем говорить о жизни и подвигах святителя Филиппа Соловецкого и Московского. И я не перечислил даже половины тех нововведений, которые произошли на Соловках при нем, ведь это была не только строительная эпопея, но и духовная. Филипп готовит канонизацию святых Зосимы и Савватия Соловецких. Она действительно происходит в его игуменство в 1547 году в Москве на Общерусском церковном соборе. Он создает, вернее, скажем, он продолжает создание великолепного книжного собрания Соловецкого монастыря. Монастырь в XVI веке, в первой половине XVII века был мощным интеллектуальным центром на русском севере. Он устраивает жизнь в огромной области, которая подчиняется монастырю по всему северу. То есть он весь в трудах и, конечно же, не думает, что ему уже, в общем, немолодому человеку, когда-нибудь придется покинуть это благое место. Ну вот ему 59, и в этот момент его родня, очевидно, это именно так было, Калычёвы говорят царю Ивану Васильевичу: «Великий государь, у тебя только что сошел с кафедры, очевидно, не во всем одобряя твою деятельность, митрополит Афанасий. Добрый был человек, но нас, опричников, а Калычёвы вошли в опричнину, не одобрял, а значит, и тебя, великий государь. А у нас есть родня, игумен богатого, прекрасного, процветающего северного Соловецкого монастыря. Зовут его Филипп, он наш по крови, он будет тебе удобным слугой и помощником. Зови же его, сделай его митрополитом вместо Афанасия». И Филиппа зовут, а он не хочет идти в Москву, не хотел когда-то быть игуменом. Теперь не хочет быть митрополитом. Нет ни малейшего желания ему брать эту власть в руки. Но, знаете ли, есть приказ государев. И пойди откажись. Посмотрим, что после этого будет тебе и всей братии. Отказывать государю нельзя. Ну что ж, Филипп отправляется в Москву. В 1566 году летом его ставят на митрополитчью кафедру. При этом он публично заявляет, что не одобряет опричнины. И происходит, видимо, тяжелый разговор. Сложно судить, какие именно слова были сказаны между митрополитом Филиппом и государем. Государь не желал, чтобы митрополит вмешивался в его личный семейный обиход. Там с семьей действительно было достаточно сложно. Иван IV при живой жене собирался как-то вновь устроить свою брачную жизнь. Митрополит не очень понимал, как это можно. Очевидно, государь не очень хотел, чтобы тот вмешивался. И, кроме того, воспретил вмешиваться в дела опричные. Но, в свою очередь, он, по всей видимости, вернул древнее право митрополитов, как глав церкви русской, печаловаться об опальных людях. На какое-то время это право было отобрано, и, очевидно, Афанасий горевал по поводу того, что он такого права лишён. Филипп его вновь получил. И первое время, в общем, государь и митрополит, что называется, ладили. Около года, наверное, было, даже больше года, было видно их симфоническое соработничество. Филипп созвал церковный собор, избрал там преемников на вакантные архиерейские кафедры. Он благословил государя на поход против Литвы. Ничто вроде бы не предвещало будущего тяжелейшего конфликта, но он все-таки произошел. В конце 1567 года, в первом месяце 1568 года, государь как с цепи сорвался. Он предположил, что против него составлен тяжелый заговор с участием польско-литовских властей, то есть прямого врага. Он опасался измены. Он иногда видел действительную измену, и документы того времени говорят, что какие-то силы действительно в этот момент работали против него. Сложно определить, кто именно оказался в стане его врагов, но поведение польско-литовской армии на фронте показывало, что некие надежды на помощь в русском лагере неких вельмож имелись. Другое дело то, что до сих пор, даже в опричные годы, а опричная началась не в 66-м году, а и не в 67-м, она началась в январе 1565 года, до сих пор массовых казней не было. Не было никакого государственного террора, о котором можно говорить, что просто косою снимали черепа тысячами и сотнями тысяч с плеч. Всего этого не было. А здесь началось. Понимаете, какая вещь? На заговор можно отреагировать очень по-разному. Государь отреагировал так, как не было ни при одном до сих пор московском государе. Он начал массовые казни и, хуже того, бессудные расправы. Лишь за зиму 1567-1568 годов и несколько месяцев спустя только строго документированных жертв около 400 человек. Мужчины, женщины, дети, слуги, люди, которые, очевидно, и не знали о том, что может быть какой-то заговор. И для Руси, для ее политической культуры 400 жизней. Уж я не знаю, может быть, простого народа и еще некоторое количество убили тогда, но эти точно задокументированные, точно известные нам люди. Это было невероятно. 30 человек при Елене Глинской казнили новгородских дворян за участие в движении против престола с оружием в руках. Были, конечно, отдельные казни, но не всегда были. Был заговор при Василии II, было сожжение еретиков при Иване III, но даже 100 человек, не то что 400, а даже 100, бесконечно изумили бы Русь, нечто невероятное. А тут сотни. Для 20 века, там после чудовищной гекатомбы гражданской войны, после казней сталинского времени, после там зверств американцев при Маккинли, после гуманитарных бомбардировок, после фашистских концлагерей, все это, кажется, ерунда. Но понимаете, когда-то человечество, христианская цивилизация сказал себе, я могу убивать большими массами, решая таким способом политические проблемы. Не у нас началось, началось, собственно, с религиозных войн в Европе. Торквемада не наше изобретение, Мария Кровавая не наше изобретение, Эрик Безумный не наше изобретение, бойня в Васи, предшествовавшая Варфоломеевской ночи, не наше изобретение, но мы научились от Европы не тому, чему надо. Английские, вероятно, дипломаты, а может быть и шведские, сообщили Ивану IV, как такие вещи решаются в Европе. И он, по всей видимости, решил, ну, моя причина мне поможет также решить проблему в России. Положа руку на сердце, скажем, нет закона, который христианскому самодержцу это запрещает. На нем лежит ответственность за церковь, христианство, за соблюдение справедливости и покровительство веры по всей стране. Но над царем есть Господь Бог. Есть дух любви христианской и веры христианской. Но разве можно, вглядываясь, вчувствуясь в этот дух, сказать, что ну, хоть какая-то идея в мире оправдывает массовые расправы? Я в этом сильно сомневаюсь. И в какой-то момент, очевидно, зимой 1567-68 годов митрополит Филипп начинает сначала еще в уединенных беседах увещевать Ивана IV, чтобы тот отстал от бессудных расправ. Фактически та уступка, которую сделал ему государь, то есть вернул право печалования, обратилась в ничто, поскольку теперь как можно печаловаться, если опала не объявлена? Людей уже убили, об этом разнеслась весть, И митрополит физически не успевает хоть слово в заступничество кого-либо сказать, виновен ли, не виновен ли, но не разобраться невозможно, не заступиться, потому что на это государь не дает времени. Затем, уже в 1568 году, очевидно, в январе, затем в феврале, Филипп в Успенском соборе Кремля выступает с обличением и отказывает, что очень важно, публично отказывает государю в благословении, говоря ему: здесь у нас в алтаре бескровная жертва Господу творится, а вы рядом тут за стенами храма оружие без конца обнажаете и макаете его в кровь единоверных христиан. Как так можно? Следует всему не быть. Иван IV не уступает, а требует, чтобы уступил митрополит. В конце концов, на него начинает давить, провоцирует каких-то людей из клира выступить с обвинениями. Митрополит у нас садомит. Начинается расследование, и с Филиппа публично это обвинение снимается. Тогда отправляется комиссия на Соловки, чтобы расследовать его деятельность. До сих пор Москву хозяйственное состояние Соловков не интересовало. Теперь туда отправляется целая экспедиция. Во главе крупные люди столичные. Они мучают монахов для того, чтобы выбить из них признание. А в этот момент, летом 1568 года, митрополит, заметив во время крестного хода Новодевичьего монастыря на опричниках тафии, то есть головные уборы запрещенные, как тогда говорили татарские шапочки магометанские, жалуются государю. Тот оборачивается, опричники, очевидно желавшие, как сейчас говорят, подставить святителя, быстро срывают шапки и говорят: напрасно он нас обвиняет, ничего такого мы не носили. Разгорается вражда не на шутку, и больно об этом говорить. Правитель христианской страны нашей, России, и глава церкви должны бы жить любовно, должны бы жить в единении, в симфонии. Таков идеал. И когда этот идеал рушится, плохо всем. Всей стране плохо, не только этим двум людям. 28 июля в Новодевичьем монастыре вот это столкновение с Иваном IV приводит к тому, что вскоре Филипп переезжает из Кремля в московскую обитель Николы Старого. И там, видимо, ожидает расследование. Где-то 4-8 ноября источники различаются в своих показаниях. Он выступает с последней проповедью. Его публично извергают из сана в результате решения Собора православных архиереев. Надо сказать, что церковь сопротивлялась. Очевидно, далеко не все были за, далеко не все перед государем оказались покорны, боясь его гнева. Но, тем не менее, низвержение произошло, Филиппа арестовали, позорили его публично, рвали на нем архиерейские одежды, уволокли сначала в московский Богоявленский монастырь, затем опять в обитель Николы Старого, угрожали ему, уничтожили его родных и близких ему людей, и отправили, наконец, в январе 1569 года, уже как простого монаха, в заточение в Тверской отрочь монастырь. Мрачная страница нашей истории. Ничего доброго. Ну что ж, я думаю, хотя бы света нам добавит хор братья Соловецкого монастыря. «Днесь висит на древе».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио. Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы прервались на самом драматическом эпизоде в судьбе митрополита Филиппа, главы Русской Церкви. В течение почти года он находится в Тверском отрочьем монастыре. В декабре 1569-го к нему является, ну, скажем так, наиболее авторитетный опричник Малютус Куратов, вельможа при дворе Ивана IV, его доверенное лицо, его правая рука. И разыгрывается, с одной стороны, фарс, а с другой стороны, драма. Дело вот в чем. В этот момент Иван IV идет карательным походом на Северную Русь. Он пройдет по Твери, Торжку, пойдет через Новгород Великий и затем свернет на Псков. И везде будут жертвы, огромное количество жертв. Если раньше счет их шел на сотни, то северный карательный поход превратится в бойню, в результате которой падут уже тысячи. Одно из самых страшных деяний, деяние, которое в новгородских летописях отражено с необыкновенным натурализмом, и иногда читаешь, и хочется захлопнуть книгу, отвернуться, сказать, ну не могло такого быть, ну не было этого. Но знаете ли, свою историю надо воспринимать с радостями ее, и с печалями, и с возвышением людей наших, и с их нравственным падением. В ней заключены притчи Господа для нас и для следующих поколений, которые придут вслед за нами. Что ж, ну было, ну ничего здесь не будешь отрицать. Ну была эта бойня, и она была ужасающей. Тысячи людей погибли. Ну так вот, отправляясь на Новгород, Иван IV отправил Малюту, чтобы тот благословение получил у бывшего митрополита, а ныне инока, и даже, по всей видимости, разрешил ему обещать возвращение Филиппа на московскую митрополитчью кафедру, которую уже занимал к этому времени достаточно долго другой человек. А Филипп уже, как видно, почувствовал дыхание неба, которое тянуло его к себе. Очевидно, многое открыто ему было. И он, встретив Малюту у себя в Киликии, не только не пожелал благословлять, но еще и, предугадывая, прозревая близкое будущее, сказал ему: «Ну уж делай, зачем пришел. Не будем зря болтать». Видимо, понимая, какая судьба его ждет, а может быть, как человек, наделенный от Бога святостью, не то чтобы понимая, просто зная, что произойдет. Малюта, не получая благословения, рассердился на Филиппа и удушил его подушкой. Понимаете, какая вещь? У Малюты были причины безо всякого приказа царя таким образом поступить с Филиппом. Ведь именно таким людям, как Малюта, опрично кое-что дала. Карьерное продвижение. Дала им возможность подняться на ступени власти, каковых по роду своему они не могли бы ожидать. Они были недостаточно знатны для того, чтобы быть достаточно высокопоставленными людьми. А царь Иван Васильевич им такую возможность дал. Если опричнина отменится, они все это потеряют в мгновение ока. И да, среди них были дельные люди, там, скажем, Михаил Андреевич Безнин, его родня Роман Алферьев, еще несколько человек, действительно дельных служильцев, военных и дипломатов. Но наряду с ними пришли просто злые псы, готовые по мановению руки государя хватать и грызть того, кто будет указанным в качестве жертвы. доброе ли это начинание в православном государстве? Ох, ну сложный вопрос. Я не могу здесь увидеть какого-то совершенства политического строя. Да. Ну что ж, Малюта, во всяком случае, понимал, что для него, как карателя, палача, он не был ни талантливым воеводой, ни талантливым дипломатом. Ему поручали миссии характерные, то есть расследовать в лучшем случае, а в худшем просто участвовать как исполнителю в разного рода карательных акциях. Конечно, понимал, но не дай бог государь послушает Филиппа и повернет вспять. Тогда не он один все потеряет, не он один Малют, я имею в виду, а весь род его, который поднялся вместе с ним. И в ярости Малюта погубил святителя Филиппа. Вот так. Вот так. Впоследствии он пришел к братьям Тверского отрочья монастыря и сказал: «Копайте-ка могилу, быстренько похороним инока. Сами вы в этом виноваты». Он заткнулся от зноя печного. Что же вы так вот, то ли угорел, то ли жар был слишком большой в келейке. Не углядели, виноваты. Вся братья, конечно, знает, кто убийца. Все это прекрасно знают по всей державе. Но вот драма, как я уже говорил, заканчивается фарсом. И в этом фарсе, конечно же, печально то, что закопали Филиппа, Малюта уехал к государю. Повторяю, мы не знаем, ни по одному документу не проходит то, что Иван IV велел Малюте убить Филиппа. То ли верный пес как бы по-своему угадывал волю хозяина, то ли просто оказался в состоянии аффекта и не мог сдержать себя, не привыкнув к тому, что его воле кто-то перечит, то ли подумал, что он убил простого монаха, ничего особенного. И Иван IV впоследствии Малюту-то награждал. То есть Малюта получил от него высокий чин второго дворового воевода в одном из походов. Малюта ничего не потерял, убив святителя Филиппа. Ему хорошо жилось на этом свете, пока опричнина не рухнула, государь, в конце концов, своими глазами увидел вред от нее. Он хотел от опричнины, прежде всего, получить прекрасное высокомобильное управление, армию, которая слушается его, а не перечит, как полки, возглавляемые высокородными аристократами. Ну, получил он, да ничего он особенно не получил. Война шла под откос. Добиться серьезных каких-то переломов на фронтах литовском и ливонском не удавалось. Ну, на татарском фронте удалось добиться перелома только тогда, когда опричное войско и земское были соединены вместе и одной силой в одном строю противостояли крымскому хану Девлет-Гирею в 1572 году, отбросили его от Москвы. Слава богу, вздохнула счастливо вся земля русская, и государь отменил опричнину и даже велел не поминать этого слова ни в каких документах, никогда и нигде, а виновный был бы тяжело наказан. Ну, а опричникам, тем, кто вчера высоко летал, дали возможность, отличившись, вновь завоевать себе место под солнцем, остаться рядом с государем, сохранить, если не всю прежнюю власть, то хоть часть ее. И вот во время штурма Ливонской крепости Пайды вожди опричнины были отправлены в качестве младших военных командиров на штурм, и Малюта погиб. Я не буду рассказывать дальше о судьбе опричнины. Собственно, кое-кто из опричников, в основном дельные люди, остались при царе, сохранили власть до того момента, когда он умрет. А после его кончины в 1584 году, года за полтора, всю прежнюю гвардию опричных выдвиженцев рассеяла при новом царе Федоре Ивановиче. Но мы вернемся не к опричникам, не к Малюте, мы вернемся прежде всего к святителю Филиппу. Правда-то она, хоть из-под земли да прорастет травой, цвет ее будет виден, И люди знали, кто был прав в этом споре. И поэтому уже в Тверском отроче монастыре началось почитание Филиппа как святого. Затем в Соловецком монастыре началось его почитание. В 1590 году, когда государь Федор Иванович возвращался из похода против шведов, к нему явились иноки соловецкие и взмолились: «Великий государь, дай же ты святым мощам Филиппа упокоиться на том месте, которое он любил больше всего на свете, на наших благоуханных островах соловецких, лежащих посреди океана моря, среди моря дышащего, у святынь христианских». И великий государь, блаженный царь Федор Иванович, им это позволение дал. Плакала братья Тверского отроча монастыря, отдавая мощи. Оставила себе малую частицу. Соловчане же добрались до монастыря своего с великой радостью. Погребли митрополита Филиппа. В те времена, в конце XVI-XVII веке, канонизация проходила не так очевидно, открыто и, скажем так, одноактно, как в наши дни. Все было несколько сложнее. Порой канонизация происходила постепенно, пошагово. И вот в 1636 году уже появилась служба святому Филиппу в Минее Московской печати. Это выходит, что почитание Филиппа перешагнуло через волны Белого моря и восторжествовало уже и на материке, в Москве. В 1646 году мощи святого Филиппа на Соловках перенесли внутрь Спасо-Преображенского собора как одну из величайших святынь обители. А в 1652 году на Соловки прибыло посольство из Москвы во главе с архиереем по имени Никон, будущим патриархом московским. Это посольство должно было забрать мощи Филиппа Соловков, так же, как когда-то соловецкие иноки забрали их из Твери. И опять плач великий. Как же так? Отдаем Филиппа. Можно ли? Остаются частицы мощей, а все мощи добираются до Москвы, где они были поставлены на лобном месте на Красной площади. От них тогда, как говорили, была проща великая, прощение грехов, исцеление недужных. Затем их переместили в Успенский собор Кремля, и с тех пор они там находятся, с 9 июля 1652 года в Успенском соборе Кремля. Здесь позорили святителя Филиппа, здесь же он и прославлен, был великой славой. Ну, а для того, чтобы понять, что Бог, может быть, медленно действует, но всегда видит, что происходит, знает слова, мысли и желания в сердцах наших и приводит к такому результату, который соответствует духу веры Христовой. После страшного беснования советской власти на Соловках в 20 веке, в 1989 году изо всех построек церковных Соловецкого архипелага возобновление православных богослужений началось в Филипповой часовне на Большом Соловецком острове. Поклон наш тебе, святитель Филипп. Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».